На это Гран горячо возразил, что такая точка зрения неправомочна, и даже прихлопнул листок ладонью. «Пока что все это еще очень приблизительно. Когда мне удастся непогрешимо точно воссоздать картину, живущую в моем воображении, тогда у моей фразы будет тот же аллюр, что у этой четкой рыси. Раз, два, три, раз, два, три, все остальное пойдет легче». И главное, иллюзия с первой же строчки достигнет такой силы, что смело может будет сказать «шапки долой». Но пока что работа у него непочатый край. Ни за какие блага мира он не согласится отдать вот такую фразу в руки издателя. Хотя временами эта фраза и дает ему чувство авторского удовлетворения. Он отлично понимает, что пока еще она полностью не передает реальной картины. Написано как-то слишком легковесно, и это пусть отдаленно все-таки роднит ее со штампом. Примерно таков был смысл его речей. Когда за окном вдруг раздался топот ног бегущих людей, Рие поднялся. «Вот увидите, как я ее поверну», — сказал Гран, и, оглянувшись на окно, добавил, «когда это все будет кончено?» Тут снова послышались торопливые шаги. Рие поспешно спустился на улицу, и мимо прошли два человека. Очевидно, они направлялись к городским воротам. И действительно, кое-кто из наших сограждан, потеряв голову от зноя и чумы, решил действовать силой и, попытавшись обмануть бдительность кордона, выбраться из города. Другие, как, скажем, Рамбер, тоже пытались вырваться из атмосферы нарождающейся паники, но действовали, если не более успешно, то упорнее и хитрее. Для начала Рамбер проделал все официальные демарши. По его словам, он всегда считал, что настойчивость рано или поздно восторжествует, да и с известной точки зрения умение выпутываться из любых положений входило в его профессию. Поэтому он посетил множество канцелярий и людей, чья компетенция обычно не подлежала сомнению. Но в данном случае вся их компетенция оказалась ни к чему. Как правило, это были люди, обладавшие вполне точными и упорядоченными представлениями обо всем, что касалось банковских операций, или экспорта, или цитрусовых, или виноторговли, люди, имевшие неоспоримые знания в области судебных разбирательств или страхования, не говоря уже о солидных дипломах и немалом запасе доброй воли. Как раз и поражало в них наличие доброй воли, но во всем касающемся чумы их знания сводились к нулю. И тем не менее Рамбер каждый раз излагал каждому из них свое дело. Его аргументы в основном сводились к тому, что он, мол, чужой в нашем городе, и поэтому его случай требует особого рассмотрения. Как правило, собеседники охотно соглашались с этим доводом, но почти все давали ему понять, что в таком точно положении находится немало людей, и поэтому случай его не такой уж исключительный, как ему кажется. На что Рамбер возражал, что если даже так, суть его доводов от этого не меняется, а ему отвечали, что все-таки меняется, так как власти чинят в таких случаях препятствия, боятся любых поблажек, не желая создать так называемый прецедент. Причем последнее слово произносилось с нескрываемым отвращением. Рамбер как-то сообщил доктору Урие, что таких субъектов по созданной им классификации он заносит в графу «бюрократы». А кроме бюрократов подались еще и краснобаи, уверявшие просители, что все это долго не протянется, а когда от них требовали конкретного решения, не скупились на добрые советы. Даже пытались утешать Рамбера, твердя, что все это лишь скоропреходящие неприятности. Попадались также сыновитые. Эти требовали, чтобы проситель подал им бумагу с изложением просьбы, а они известят его о своем решении. Попадались пустозвоны, предлагавшие ему ордер на квартиру или сообщавшие адрес недорогого пансиона. Попадались педанты, требовавшие заполнить по всей форме карточку и тут же приобщавшие ее к делу. Встречались неврастенники, вздымавшие к небу руки, встречались несговорчивые, отводившие глаза, и, наконец, и таких было большинство, встречались формалисты, отсылавшие по привычке Рамбера в соседнюю канцелярию или подсказывавшие какой-нибудь новый ход.